Выставка, о которой мы хотим вам рассказать, была развернута в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских козел». И она носила название «Возвращение. Долгий путь домой». Долгий путь домой на историческую родину проделали работы замечательной русской художницы Александры Александровны Азовцевой, эмигрантки, свой жизненный путь, закончившей в Австралии. Маленьким ребенком в 1910 году она была вывезена из Приморья в Харбин, где ее отец, инженер, как многие русские специалисты в ту пору, работал на Восточно-Китайской железной дороге. Там большую семью Люди Корминых застало известие о перевороте 17-го года в России. И, как и большинство русских сотрудников КВЖД, они остались в Китае с постоянной, неиссякаемой надеждой вернуться в Россию. В Россию вернулась часть живописных и графических работ, вышивка талантливой художницы, скульптора, члена Австралийского королевского художественного общества, лауреата многих престижных международных наград и премий, чье имя внесено в каталоги Оксфордского и Кембриджского университетов и чьим творчеством интересовались авторы ведущих американских и австралийских изданий. В 2017 году, благодаря усилиям Национального фонда поддержки правообладателей и в соответствии с завещанием автора, в Россию вернулись 65 работ Александры Азовцевой. Эту экспозицию Национальный фонд поддержки правообладателей развернул в зале Свердловского областного краеведческого музея имени Клера.
Эту выставку мы привезли ровно 3 года назад, в 2016 году. Предложила Глебова Елена, пришла ко мне, зная, что я занималась в Российском фонде культуры этой темой, темой зарубежья, пришла ко мне с предложением о том, что ее тетушка в Сиднее, Глебова Ия Глебова, тоже художник и большая подруга Азовцевой, сохранила остаток работ Азовцевой, который у нее хранился уже естественно, не в тех условиях, которые картины пришли, в общем-то, в негодность. Вот. Но Ия Михайловна очень хотела выполнить завещание Азовцевой, Александры Азовцевой, о возвращении ее работ на родину. Мы перевезли 65 работ из Сиднея в Россию, реставрировали их. Мы думали, что мы не сохраним их, потому что они были в очень плачевном состоянии, особенно живопись, которая уже полз холст, расслоение было и так далее. И в том числе и, естественно, сангина, то же самое. Уголь, сангина, вот сложная эта техника, это было очень-очень проблемно вернуть их к жизни. Но, к сожалению, я благодарна всем тем, кто принимал участие в реставрации. Это был Ивановский художественный музей, реставраторы, которые нам помогли реставрировать все, одели. Вот. И выставка приобрела такой выставочный, скажем, уже вид.
Хрупкие, созданные больше полувека назад, пережившие воздушные и морские переезды, работы ожили, открыв нам лица людей Китая 50-х годов, выразительные, полные жизни, увиденные тонким взглядом, услышанные чутким сердцем. «История Китая в лицах» называется выставка. Это целый рассказ о жителях разных провинций, рассказ, который никого не может оставить равнодушным. «Я старалась делиться с людьми любовью к природе, красоте», — говорила Азовцева. «Считаю, что талант — это дар Божий, но чтобы достичь совершенства, выразительности, нужно много трудиться. Бог всегда присутствует со мной, и это помогает мне трудиться. Это уносит меня из мира забот в мир, где я могу выразить красоту, которая передо мной».
образование она получила в русской школе, где учились еще по русским дореволюционным методикам, скажем так. Потом она закончила... Харбин – это же был город интернациональный. 100 тысяч русских, белогвардейцев, и русских не только белогвардейцев, приехала в Харбин после революции. Это была одна из самых больших эмиграций. И туда приехали художники из Российской академии художеств, которые школу эту имели и передавали своим ученикам. И Азовцева получила именно такое классическое образование. Поэтому у нее замечательный рисунок, но она занималась не только живописью, она еще и, к сожалению, у нас только одна работа сохранилась вот по вышивке, и мы ее с трудом восстановили, потому что, ну, сыпалось все. Александра Азовцева увлеклась вышиванием художественным и вышила сначала портрет своего доктора, который Казинбека, который там был широко известен, и подарила ему. Затем был Шаляпин на гастролях в Харбине, и она вышила его портрет, подарила ему. И после окончания войны она подарила портрет, вышила Сталина. Подарила, передала ему в дар по окончании войны. А еще один портрет Сталина заказал уже наше посольство в Шанхае. Также она увлекалась еще и скульптурой. То есть это была широко одаренный русский человек. Я думаю, что это был высокодуховный человек. Она еще вышила портрет, я не сказала, Иоанна Кронштадтского. Она выросла в семье высокообразованной. Она была духовным человеком. Она любила природу. Очень много... Вот у нас сохранился только то, что было не продано. Это же был предмет ее существования. Вот, она продавала работы и жила этим. Вот. И то, что было не продано, вот, то и сохранилось у Ии Михайловны. Ия Михайловна очень-очень сомневалась в том, что надо ли передавать вот в Россию, потому что, а вдруг это где-то затеряется в каких-то запасниках, никто это не увидит, уже картины не такие, как хотелось бы. Вот. И мы решили, что мы, отреставрировав, покажем по тем городам и, скажем, по России, где... скажем, связана была жизнь Ии Михайловны, и там, где есть большие художественные, скажем, музеи. И она была и в Костроме, и в Калининграде, и в Светлогорске, и в Крыму, и на Северном Кавказе, и в центре России, в других, в Питере, в Москве была показана эта выставка.
Итак, фонд начал возвращение художника Азовцевой, начал выставлять работы Александры Азовцевой в разных городах России.
Выставку делали первую, самую, в Костроме, где в университете преподают китайцы. И вот профессор, преподаватель из Китая, он дополнил выставку предметами быта. Мы сюда, к сожалению, не привезли и вазы китайские, которые украшают, дают какой-то такой дух, колорит этой выставке. И он рассказывал вот о каждом портрете. Вот этот дедушка, там, скажем, из такой провинции, а этот такой, а вот это было там-то. То есть это очень... Она ездила по всему Китаю и работала, собирала интересные, скажем, портреты, лица и так далее, отображала и быт здесь, на этих работах.
В интернете появились сообщения о выставках Александры Азовцевой. И тогда откликнулась семья, проживающая на Урале в Верхней Пышме.
И когда мы узнали о том, что по уже современным, да, постсоветской России, вдруг в интернете нашли ссылки на то, что проводится выставка во Владикавказе. Она прошла в Иванове, правильно говорю? Она прошла в Костроме, она прошла, вернее, ивановские реставраторы принимали активно. То есть это их, вообще, вот сейчас то, что мы видим, это действительно подвиг этих реставраторов. Я не побоюсь этого слова. Так вот, когда мы увидели, я была в шоке. Потому что надежды на то, что когда-нибудь эти картины вернутся в Россию, у нас были минимальные. Но вот они здесь. И в Москву я приехала с таким трепетом и с таким недоверием, что действительно произойдет чудо, и картины приедут в Екатеринбург, бывший Свердловск, где обосновалась вся семья. То есть действительно большая часть жизни нашей семьи, семьи Ведикорниных, Устынцевых, Мееровых, прошла старшего поколения, те, кто приехали сюда, прошла в Китайской Народной Республике, тогда в Китае, в Маньчжурии, в Харбине, в Шанхае. И начиная с 47 года была волна возвращения на родину. И возвращались с детьми. Самое дорогое — это были действительно дети. И приезжали сюда с абсолютно открытым сердцем, с добрыми намерениями. И самое удивительное, что, сохранив ту русскость, которую они впитали в Китае, в Маньчжурии, они вернулись сюда абсолютно русскими людьми, сохранив полную культуру, культуру православия прежде всего, да, культуру русской поэзии, культуру русского языка.
История художницы – это история большой части наших соотечественников, вынужденных стать эмигрантами в начале прошлого века, но всегда считавших себя русскими, частью России. Кто-то из них осуществил мечту, вернулся на родину, претерпев невзгоды, рискуя подчас жизнью. Кто-то, как муж Азовцевой, опасался гонений, и решением семейного совета был оставлен в Сиднее. Семья была разделена на две части. Большая часть семьи Александры Азовцевой, мама, сестры, брат, прислана была в небольшой город на Урале и пустила здесь корни. Именно благодаря этим замечательным корням теперь мы можем узнать подробнее не только о личности талантливой, неизвестной в России художницы Александры Александровны Азовцевой в девичестве Людикорминой, но больше о людях, представляющих Россию, покинувших Россию в начале прошлого века.
Сколько я себя помню. Помню я себя с очень раннего возраста. Прошла именно с тетей Шурой. И это ее тепло. Хотя она проживала в Австралии. Мы жили здесь, на суровом Урале. Это действительно суровое место для всех. Но ее тепло, тепло ее души, ее сердца всегда согревала и радовала нас. Я не знаю, то есть это действительно большой праздник для всей нашей семьи.
Потом они, поскольку поехали за отцом, то есть он работал, и они по пути строительства КВЖД дошли до Харбина и там жили. И вот дом всегда был открыт. То есть главное бабушкино воспоминание, она говорит, это пасхальные дни. Пасхальная неделя, когда всю неделю двери открыты, и приходят все. И всех угощают, и стол накрывают, и всех с добрым словом. И никогда никаких конфликтных ситуаций не возникало ни с кем. Какой бы национальности человек ни был, какую бы веру он ни исповедовал. Мне кажется, что это вот тоже очень русское качество. Сказать, что и это сохранилось, и это всегда сохранялось и приветствовалось здесь. И всегда тоже дверь была открыта, и любой входящий всегда был приглашен к столу, накормлен. Если не было возможности куда-то уйти, предлагалось и переночевать, и это было всегда. И тетя Шура, я думаю, была такой же.
Наталья Васильевна Фалько, внучатая племянница Александры Азовцевой. Ее бабушка, приехавшая на Урал из Китая, родная сестра художницы. На открытии выставки было много членов этой большой фамилии, происходящей из семьи харьковчанина, инженера КВЖД Александра Ивановича Людикормина и его супруги, сибирячки Дарьи Ивановны.
Мой прадед Людикормин Александр Иванович был старостой Свято-Никольского собора в Харбине, то есть вот этого прихода, он был старостой.
Тот, который привез семью туда?
Да, тот, который привез семью туда, он был старостой этого прихода. Они, так скажем, с отцом Нестором, вот фотография здесь есть, и тетя Шура тоже вышивала его портрет, то есть он был духовником этой семьи. Все дети выросли в православной культуре. Это никогда, так скажем, но вот понимание такое, для меня очень тонкое и трепетное отношение к вере. Об этом никогда никто не говорил. Никто никогда не насильственно не приводил к вере. Но при этом... Вот тоже удивительное состояние, да? Пасха, куличи освящаются, яйца освящаются, независимо от того, то есть где находишься ты в этот момент, то есть это все делается. Яйца, крашенки, все обязательно должно быть освящено, и это норма. И дети выросли все в этой культуре, мы тоже. То есть я с детства знала, когда у нас будет Пасха, когда вербное воскресенье, что такое Рождество, и это и Новый год, и Рождество – это два главных праздника, да, как день рождения. То есть это вот такие праздники, которые были настолько светлые, и все дарили друг другу подарки, и все это было с секретами, и старались приготовить все своими руками. Вот это было. В доме всегда находились иконы, вот они здесь есть, это фамильные иконы Людикорминых, они с бабушкой были всегда, то есть в Харбине, как выяснилось, уже здесь, я никогда не открывала их и не заглядывала, что там на обороте. И уже принеся сюда, музейные сотрудники спросили, а вообще, может быть, это вот современное? Но там стоит клеймо «Город Харбин» и имя русских иконописцев, мастерской русской, где это сделано было. Вот. И поэтому нет, православная культура, она вот православие даже не как культура, и как вера, и как культура, она всегда присутствовала в семье. Все дети были крещены. Это тоже, это всегда было так. Поэтому, ну, удивительно, собирались все, харбинцы, шанхайцы, все родственники. За столом собиралось 30-40 человек иногда в праздничные дни. А суббота-воскресенье, то есть когда это дни, действительно выходные, дни приемов, на обед могли собраться, прийти неожиданно гости. То есть 20-25 человек за столом, это суббота-воскресенье, воскресные дни. Здесь, в России. И вот это было всегда, это в Пышме, да, и все приходили, общались, и устанавливались связи, сразу же договоренности, где мы встречаемся в следующие выходные. Но очень часто приходили к бабушке с дедушкой в дом, очень часто. И это было очень удивительно и прекрасно.
Их семье репатриантов, оказавшейся в Верхней Пышме, повезло больше, чем многим харбинцам, отправленным в лагеря и на лесоповалы. Они мирно жили, создавали семьи, растили детей. И даже с 1954 года переписывались с австралийской родственницей и встречали ее на вокзале закрытого Свердловска, когда в 1983 году та совершала свой такой долгожданный тур по городам родины и гуляли с ней по Ленинграду. Это был первый в ее жизни отпуск, и его она посвятила России.
Она проехала действительно через весь, от Находки до Калининграда, по Китайской Восточной железной дороге, по нашей части КВЖД, и с остановками во Владивостоке, в Хабаровске, с остановкой в Чите, в Иркутске, в Новосибирске, в Тобольске. И потом вот была маленькая. Там города были открытые, там были маленькие двухдневные, трехдневные экскурсионные туры, программы, поэтому у нее все время менялся коллектив, с которым она ехала. Но с ней был спутник, это коллега Дмитрия Васильевича, и он ее сопровождал весь этот тур.
А она была уж не молода?
Ей было 73 года. 73 года. Она была не молода, но очень энергична. Я говорю, что вот заряд ее энергии поражал. И потом была небольшая программа в Москве, очень короткая. Потом на полторы недели она примерно приехала в Ленинград. После Ленинграда вернулась в Москву, совершила небольшое путешествие по Золотому кольцу России. Потом вернулась опять в Ленинград. Сюда приехали все родственники, бабушка, дедушка. В Москве ее встречали как раз мои дяди, которые сегодня, вот Борис Борисович здесь присутствует. В Ленинграде там еще мама моя присоединилась, Ольга Борисовна. И они прожили так 3 недели в Ленинграде, встречаясь со всеми родственниками по линии Азовцевых, по линии Пустынцевых. На самом деле у нас очень много родственников, которые жили здесь исторически. То есть они не были в Китае, то есть они после революции остались жить в России, никто никуда не мигрировал. То есть они сохранили вот как частица, то есть осколки того мира, да, дореволюционного, они сохраняли вот эту память о них и несли дальше. Ну а мои родственники вот вынуждены были вернуться только сюда после репатриации, во время репатриации. И потом уже после Ленинграда у нее было еще запланировано. То есть все разъехались, попрощались. И она, у нее был тур Киев, Крым, Сочи. И через Калининград она уезжала в Европу. Фактически она прошла весь путь свой от раннего детства до своей, то есть и путь своих родных, путь возвращения, и это было так. Для нее это было очень дорого. Почему? Потому что из Харьковской области родом люди Кормин, Дальний Восток — это Пустынцевы. Эти две линии соединили в Никольск-Уссурийском. Действительно, она впитывала, ей настолько все было интересно. Я говорю, какое самое удивительное ваше потрясение, именно удивительное? Она говорит, от того, что я сказала, все говорят, что такие суровые люди, а вы все такие радушные, и все улыбаются, и подходишь, и все помогают. Второе открытие это было, что нет вообще нигде рекламы. И она говорит, это так прекрасно, потому что окружающий мир ты видишь таким, какой его создали. И Россия, конечно, она воспринималась прежде всего, что здесь ее семья. То есть вот родные корни, это очень важно было для нее.
Я, в общем-то, часто бываю за границей и в Европе, и в других местах. И то, что в русской зарубежной церкви заканчивается служба во славу России и спасение России, вот это сохранение русскости и, как мне кажется, распространение духовности по миру, там, где есть русские, это великое дело. И я понимаю, что как стираются границы между культурами, да? Но вот это русские сохраняют, свою русскость, принадлежность к России, кем бы они ни были, какими бы национальностями не обладали. Но если они уехали из России, они все русские. С моей точки зрения, такие проекты надо поддерживать, тем более, что, как мне думается, скажем, наследие, русское наследие за рубежом – это частичка русской, сохранения русской культуры в целом и за рубежом. И даже мы питаемся остатками этой культуры, то есть Россия, потому что рассеянность, как мы говорим, русских в 20-м и в конце 19-го столетия по миру и сохранила, благодаря этому трагедии, в общем-то, народа, сохранила вот такую, скажем, привязанность к России, потому что вся эмиграция сохраняла вот эту русскость. И до сих пор, скажем, те, кто остался жив, кто духовно насыщен, передают это своим детям и будущему поколению.